Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Вышел на свободу сельский учитель Илья Фарбер. Гражданский активист Сергей Мохнаткин объявил голодовку в следственном изоляторе. В Киеве открылся судебный процесс над адвокатом Юлией Тимошенко Сергеем Власенко. В Грузии обсуждают проблемы олимпийского сотрудничества с Россией. Таковы главные темы дня пятницы, 10 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В пятницу вышел на свободу сельский учитель Илья Фарбер, приговоренный к 3 годам колонии за вымогательство. Решение о его условно-досрочном освобождении Тверской районный суд принял 31 декабря прошлого года. В августе 2011 года Фарбера приговорили к 8 годам лишения свободы, в сентябре заключили под стражу, затем приговор был отменен. Срок наказания снизили до 7 лет. В декабре прошлого года суд смягчил срок наказания до 3 лет и приговорил Фарбера к штрафу в размере 3 миллиона рублей. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой.
У Тверского СИЗО, где он отбывал срок, Илью встречали журналисты, сочувствующие ему люди, а также сын Петр, который принимал активное участие в кампании за освобождение отца, организуя пикеты и акции. Вот что сказал Петр сразу после того, как Илью освободили.
Я очень рад. И, в общем, до последнего не верил, что произойдет почему-то, потому что, может быть, я привык уже к непостоянству такому. Надеюсь на одно, происходит другое, но, в общем, кажется, что я сплю, может быть, что, может быть, это неправда. Мне нужно просто, наверное, к этому привыкнуть, так же, как папе надо привыкнуть к тому, что он уже не в тюрьме.
Выйдя из СИЗО, Илья Фарбер рассказал в интервью «Радио Свобода» о том, чем он планирует заняться после освобождения.
Очень много всего, конечно, о чем я мечтал и какие планы строил. Самое первое, главное, это обнять детей, особенно младшего, которого я почти не видел вообще. А еще, учитывая то, что я детьми занимался так, что принимал роды, нянчил их, старшего я вообще до 3 лет плеч не снимал, он везде ездил со мной и ходил, делал социальную гимнастику, закаливал. Ну, то есть вот при таком отношении разрыв с ребенком до 3 лет мной очень переживался болезненно. И вот сейчас я еще его не видел, но вот у меня от мысли от одних, что я его возьму на руки, у меня, не знаю, мурашки по коже.
А вот вы будете дальше предпринимать какие-то попытки снять с себя судимость?
Да, конечно, да. Это само собой. Это я не знаю, что здесь обсуждать, потому что, естественно, нужно добиваться полного оправдания. Я не уверен, что это возможно в России в настоящее время. Я думаю, что только в европейском суде.
История вашего заключения нашли большой отклик вообще в российском обществе. Очень много людей вам сочувствовали. А как вы думаете, почему?
Мне трудно сказать. Я еще должен войти в курс всех событий. До меня доносились какие-то известия, какая-то информация. Но я думаю, что это только небольшая часть всего, что творилось, произошло за время моей изоляции. Я не знаю еще ответов на многие вопросы. Мне нужно подумать, прежде чем отвечать.
Я могу предположить, что вы, конечно же, человек не политизированный. Может быть, вы до того, как попали в заключение, не очень интересовались политикой. Но вот вы можете сейчас поставить ваше условно-досрочное освобождение в один ряд, например, с освобождением Михаила Ходорковского или девушек из Pussy Riot, которых освободили перед Новым годом?
Безусловно, конечно. Официально я освобожден тоже 31 декабря. И это, я считаю, конечно, один выпуск. Я только несколько минут назад сказал о том, что неплохо бы, конечно, устроить потом выпускной вечер. Только для этого нужно выпустить всех остальных. Всех, кто участвовал в мирном митинге на Болотной площади. Платона Лебедева, Алексея Пичугина и других. Их немало. Хотя бы самых громких сидельцев.
Вы провели больше 2 лет в заключении. Чем вы там занимались и каковы ваши ощущения от того, как люди содержатся в местах лишения свободы?
Я вам скажу главное, самое. Я очень успел за эти 2,5 года. Скажу главное, это то, что этот изолятор Тверской, в котором содержали меня под стражей, в России эталон просто заключение под стражу, ну вот место изоляции человека. Там соблюдается закон, наверное, 98%. Но еще то важное в ответе на ваш вопрос, это то, что виноваты, что я узнал за время да, свое заключение, это то, что виноваты во всем, конечно, сами люди. Мы все. Все общество. Не то, что преступник оказался в тюрьме, тоже не он один виноват. Во всем. В том, что у нас такое устройство, что у нас так работает, а не иначе. Виноваты мы. И надо работать с обществом, чтобы что-то изменилось.
Несколько лет назад вы уехали из Москвы, стали сельским учителем, директором Дома культуры. Сейчас вы готовы повторить этот путь, снова уехать из Москвы в село учительствовать?
Я ни о чем не жалею. И стараюсь быть готовым ко всему. А тут то, что очень много стереотипов до меня доходили в распечатках, статьи газетные, в которых было искажено то, что на самом деле было. То есть не было того, что меня не приняли в селе, такого не было. Просто те, кто хорошо ко мне относился, они работой были заняты, а те, кто плохо, в основном кричал. В общем-то, часто так и бывает. Кричат не те, кому надо. Я отвечу подробнее потом на эти все вопросы. То мне нужно, конечно, прийти в себя. Я даже воздухом ошарашен, потому что я вышел не с лагеря, а это важно, не с зоны, не с колонии, а я вышел из СИЗО. То есть я 2,5 года был, ну, без одного месяца. Я был в следственном изоляторе, то есть просто в железобетонной коробке. Для меня сам воздух – это необычное ощущение.
Адвокат Елена Романова говорит, что собирается продолжать отстаивать невиновность своего подзащитного.
Я считаю, что большое спасибо общественной компании. Конечно, без поддержки общества бы Илья Фарбер на сегодняшний день бы не вышел на свободу.
Так каковы будут ваши дальнейшие с Ильей действия? Вот ему еще предстоит заплатить штраф 3 миллиона рублей. Вы как-то этот вопрос обсуждали? Будете ли вы как-то протестовать, если это возможно юридически? Этот штраф. Будете ли вообще как-то пытаться снять с него судимость, может быть, через суд, доказывать дальше, что он невиновен в этом деле?
Сейчас мы с ним, естественно, обсудим дальнейшее, потому что он с приговором полностью не согласен. Но мы считаем, что он невиновен.
Художник Илья Фарбер вместе с семьей переехал из Москвы в село Мошенко Осташковского района Тверской области летом 2010 года. Устроился учителем рисования, музыки и пения в местную школу. В 2011 году был назначен директором сельского дома культуры и по поручению главы местной администрации принял участие в ремонте здания Дома культуры. Его обвинили в том, что он вымогал 300 тысяч рублей у предпринимателя Горохова, ремонтировавшего здание ДК. Учитель вины не признавал, утверждая, что вложил в ремонт собственные деньги, а потом просил подрядчика вернуть их. СМИ тогда писали, что местные жители не взлюбили Илью Фарбера. Они не могли понять, почему он переехал из Москвы в село. Их смущали организованные учителя в школе занятия по ушу, празднование Хэллоуина, лепка ледяных фигур. Именно желание учителя что-то изменить в сельской глубинке и стало главной причиной его неприятностей, считается председатель Тверского отделения Международного общества «Мемориал» Валентина Шарипова.
Чем вообще привлекает к такого рода делам интерес, это несоразмерность наказания. Я не буду сдаваться, было это или не было событие, по которому его обвинили, но несоразмерность наказания, 7 лет строгого режима. Это за пределами. Я бы сказала, по-обывательски это объяснить просто. Вот это такой маленький эпизод, где прокурор, понимаете, облеченный властью человек, ну, на своей территории, смог и не постеснялся сказать о том, что человек с такой фамилией не может быть честным. Но вот именно это. Представляете, приезжает москвич в глухое место, очень яркий человек. Ну, это такая извечная история, библейская, можно сказать. Это ксенофобия по социальному признаку, уже не по национальному. Она вот действует. Он там как бы не то что шум поднял, а вот как-то развил деятельность такую, которая не понравилась другим. Понимаете, это головка сельская, да, вот милиционер и глава сельского поселения. Это большая сила. Они могут уничтожить любого человека. Вот Фарбер попал вот под этот маленький локоток.
Дело Ильи Фарбера вызвало широкий общественный резонанс. Вынесенный ему приговор назвал вопиющим даже президент Владимир Путин, после чего срок наказания учителю сократили до 3 лет. История Фарбера обсуждалась на Первом телеканале в программе Андрея Малахова «Пусть говорят». Ее участники рассказывали в интернете, что массовка программы «Крикливые женщины среднего возраста» накинулись на предпринимателя Горохова, по обвинению которого посадили Фарбера, и кричали ему: «Ты, подлец, погубил невинного человека». Впрочем, передача так и не вышла в эфир. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Россия в движении.
Страна от Калининграда до Владивостока. Провинциальное болото или территория перемен. Ради чего готовы объединяться россияне в Омске, Вологде или Туле? Какие интересы способны отстаивать сообща в Махачкале, Челябинске и Якутске?
Гражданское общество вдалеке от столиц. Программа «Россия в движении». Первый выход в эфир в субботу в 12 часов.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 10 января. Общественный защитник одного из обвиняемых по так называемому «болотному делу», гражданский активист Сергей Мохнаткин, задержанный на акции в защиту 31 статьи Конституции в канун Нового года на Триумфальной площади в Москве, девятый день держит голодовку в знак протеста против помещения его в карцер Бутырского СИЗО. В четверг Мохнаткину предъявлены обвинения в применении насилия в отношении полицейского. По словам адвоката обвиняемого Вячеслава Макарова, Мохнаткин объявил голодовку вскоре после того, как суд санкционировал его арест до 1 марта. С адвокатом беседует корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Он начал, когда его просто не кормили в отделе внутренних дел. В ВВС он попал к ночи, его не успели тоже там покормить. А утром после суда, куда его доставили также утром, то уже отвезли в Бутырскую тюрьму, где он почти сразу попал в карцер.
А в карцер по каким причинам его отправили?
Ну, он отказался дактилоскопироваться, фотографироваться, сочтя на тот момент, что это нарушает его права. Он с его точки не является осужденным лицом, совершившим какие-либо противоправные деяния, как он считает, поэтому принял такое решение. Это был наказан администрацией. Но там было, правда, что он там якобы еще кого-то оскорбил офицера. Не думаю, чтобы это было правдой, но... Просто отказ сам по себе, очевидно, а для карцера недостаточно. Отказ от дактилоскопирования, фотографирования сам по себе недостаточно. Поэтому, очевидно, еще была там найдена причина. Вот и 10 суток – это много. Тем более администрация, она, как любой орган власти, правоохранительная, обязана разъяснять гражданам, собственно говоря, прежде чем применить наказание, в чем, собственно говоря, гражданин не прав. Он может так добросовестно заблуждаться, а априори не зная закон.
Что-нибудь известно о его самочувствии сейчас?
По самочувствию он не жаловался, он жаловался на то, что ему не дают курить, а я считаю, наоборот, вот с точки зрения, как бы это ни было грустно, курит он постоянно, поэтому с этой точки зрения, возможно, даже это, хотя, может, кому-то покажется черным юмором, если он не будет курить, мне кажется, это для него будет полезно. Ну, голодать, конечно, я не сторонник голодовок.
Я, насколько знаю, вы подавали заявление о том, что Мохнаткин был избит во время акции 31 декабря. Было ли оно рассмотрено в ОВД Тверской
области? Нет. Нет, и следов его пока неизвестно. Я уже устал ходить во все эти правоохранительные органы и спрашивать, когда будет рассмотрено заявление Мохнаткина. Поэтому я обратился с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы, вышестоящие. Будем ждать, соответственно, рассмотрения этих заявлений. А вообще по закону не я должен это делать, а Мохнаткина должны были уже опросить на это. Счет. Поскольку он заявление подал раньше полковник. То есть он подал его 1 числа в час ночи. То есть оно там единственное, наверное, под номером 1 было должно зарегистрировано. А вот уголовное дело, которое в отношении Мохнаткина возбудили, оно как раз идет под номером 1.
Ну вот я так понимаю, что из всех участников акции на Триумфальной площади только Сергею Мохнаткину были предъявлены подобные обвинения. Вы полагаете, это месть за его активное участие в болотном процессе и вообще за политическую активность после выхода на свободу?
Я полагаю, что дыма без огня не бывает, поскольку я внимательно посмотрел, как проходило все это мероприятие, какие проходили мероприятия с его участием раньше, ни разу подобного не было. Я обращаю внимание вообще всех любителей жареного, кто пытается из Мохнаткина сделать злодея, что ни до этого, ни после, ни в промежутках между этими арестами по 318 Мохнаткин даже по административной какой-то статье, за исключением участия в политических акциях, не задерживался никогда. То есть это абсолютно добросовестный, добропорядочный гражданин. Ну, а раз у нас за политику вот такое отношение к гражданам, то у меня и 318-е не удивляет, тем более мы имеем в рассмотрении сейчас болотное дело, где 318-е, как жутко, там, навешано всем без разбора участникам данного мероприятия. А вот, например, те граждане, которые были избиты на Болотной площади, они до сих пор не могут добиться справедливости, ходят по судам, и им отказывают в возбуждении уголовных дел, привлечении полицейских к уголовной ответственности. А закон-то определяет, что гражданин, не может бить другого гражданина, в том числе и полицейского, если тот действует правомерно. А если действует неправомерно и законно, то гражданин вправе защищаться всеми доступными ему способами.
Говорил адвокат Сергея Мохнаткина Вячеслав Макаров. 318-я статья Уголовного кодекса «Применение насилия в отношении представителя власти», по которой обвиняют Мохнаткина, предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Мохнаткин уже привлекался к уголовной ответственности по этой статье. Он был задержан после акции «Стратегии 31» в 2009 году. По словам Мохнаткина, он не принимал участия в несанкционированном митинге, а просто проходил мимо и заступился за женщину, которую сбивали сотрудники правоохранительных органов. В 2010 году суд приговорил Мохнаткина к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Весной 2012 года его помиловал президент России Дмитрий Медведев. Сегодня в Замоскворецком суде России продолжалось рассмотрение болотного дела о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади, которую власть считает массовыми беспорядками. В пятницу сторона защиты продолжала представлять доказательства. Адвокаты и сочувствующие, которые регулярно приходят на заседание по болотному делу, отмечают, что после переезда дела из Никулинского суда в Замоскворецкий попасть на заседание стало практически невозможно. Если накануне публику еще пропускали в зал заседания на этаж, где рассматривается дело, то сейчас приставы рекомендовали зрителям следить за трансляцией в холле суда. Об этом радио «Свобода» рассказал активист комитета 6 мая Мария Архипова.
Суд по болотному делу возобновился, был перенесен в здание Замоскворецкого суда. Зал, предназначенный для этого заседания, маленький, вмещает несколько человек публики, адвокаты, родственники и несколько журналистов с трудом могут поместиться в этом помещении. Значит, сегодня, когда мы подошли к зданию суда и хотели, как обычно, пройти пропускной контроль, предъявить паспорт, пройти через рамки, нам сказали, что пропускать будут только участников процесса, адвокатов, родственников. Также сможет зайти снимающая пресса, пишущая пресса может попасть в зал заседаний, только предъявив аккредитацию в этом суде конкретно. Получилось так, что практически никто, кроме родственников, не смог попасть в зал заседания. Объясняется это тем, что было дано приставам устное распоряжение. Сочувствующие требовали предъявить документ, на основании которого людей не пускают в зал и лишают их возможности следить за процессом, как это было все в предыдущее время. Было сказано, что распоряжение устное в письменном виде его не существует. И предложили следить за процессом по монитору, расположенному на первом этаже суда. Этот монитор расположен еще до рамок, до входа в помещение суда. Там стоит действительно несколько стульев, но все пришедшие, естественно, там не могут разместиться. Если кому-то потребовалось срочно посетить туалет, это тоже невозможно, потому что людей не пропускают. Таких мер ограничения информации о происходящем в суде не было никогда. Люди всегда могли спокойно следить за тем, что происходит. Это было и в Мосгорсуде. После того, как мы этого добились, это произошло и в Никулинском суде после некоторых требований, но Замоскворецкий суд встречает нас очень жестко. Помещение коридора около самой комнаты заседаний абсолютно пусто. Людей отсюда всех вытеснили. Находиться в другом помещении тоже, в общем-то, возможно, не без борьбы.
О суде по так называемому болотному делу говорила активист комитета 6 мая Мария Архипова. Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 10 января. 32 петербургских академических института Петербурга и Ленинградской области перешли в распоряжение Федерального агентства научных организаций. Продолжается реформа Российской академии наук. Всего в документе, подписанном премьер-министром России Дмитрием Медведевым, 1000 учреждений, расположенных в разных концах страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Пулковская обсерватория, Институт русской литературы, более известный как Пушкинский дом, и Музей антропологии. Антропологии и этнографии имени Петра Великого, который все по старинке зовут Кунсткамерой. Такие известные академические институты, как НИИ аналитического приборостроения, Институт информатики и автоматизации, Экономико-математический институт, Институт восточных рукописей, Институт лингвистических исследований, Институт высокомолекулярных соединений, Ботанические, зоологические институты, Институт естествознания и техники, Институт прикладной астрономии, Институт истории материальной профессиональной культуры, Петербургское отделение Математического института имени Стеклова и некоторые другие. Во всех учреждениях, куда нам удалось дозвониться, прекрасно осведомлены о появившемся списке и о грядущих переменах, но конкретности в комментариях не так уж много, а в Кунсткамере и вообще пока что никакие комментарии невозможны, говорит пресс-секретарь музея Марина Мешкова.
Я думаю, что должно пройти какое-то время, и по результатам сможем дать какие-то комментарии, а пока еще все-таки Новый год, и хочется постепенно отойти от праздников, пока вот, к сожалению, руководство музея на данный момент не готово прокомментировать вот эти изменения.
Директор Пушкинского дома Всеволод Багно напоминает, что летом, когда все обсуждали реформу Академии наук, он вместе со всеми выступал против.
Ничего особенного нового, кроме появления распоряжения Медведева в списке организаций Российской Академии наук, которые входят в ФАНО. Но я это понимаю совершенно иначе, как некий факт для того, чтобы не было хаоса, чтобы осуществлялось финансирование учреждений Российской Академии наук из какой-то структуры. У нас всех директоров вызывали в Москву с печатями для подписания документа, который назывался «Выделение субсидий», как и раньше с Академии наук, в этот раз с ФАНО. То есть я вижу здесь исключительно пока, вот на этом этапе, формальную, юридическую и финансовую сторону. Если бы не было этого списка, институты, в том числе с ядерными реакторами, оказались бы непонятно кем оплачивать.
Всеволод Багно говорит о существовании неких списков учреждений, которые могли бы сохраниться в составе Академии наук.
В законе написано, что учреждения Российской Академии наук на европейской части, кроме трех отделений, Дальневосточного, Уральского и Сибирского, входят в ФАНО. После этого можно делать все, что угодно, но для этого должна быть какая-то процедура, поправки, и мы можем быть переведенными с нового Российского Академии наук. Как ни смешно, это, на мой взгляд, может произойти. Фортов тоже пришел с идеями реформ, только ему не позволили начать их осуществлять. Наверное, они коснулись бы и нас, но уже они были бы внутри академическими, а не теми, которые были навязаны извне. Сейчас тоже непонятно, что именно будет навязываться, пока я уверен, что если бы даже сейчас началась бы какая-то активная деятельность, то она почти не коснулась бы научных планов. И реорганизация, это, несомненно, коснулась бы кадрового состава. Потом какой-то перетряски на самих учреждений, слияние одних с другими, перепрофилирование, не знаю. Несомненно, она коснется имущества, то есть зданий в Москве и в Петербурге.
Всеволод Багно надеется на то, что по-тихому отнять у ученых здания уже не получится.
Сейчас, во-первых, не все получается из тех глупостей, которые задумываются. И никогда нельзя знать заранее, какая из тех, которая, казалось бы, может дрогнуть и отступить, какая из них дрогнет и отступит.
Сами ученые совсем не понимают, что их ждет. По крайней мере, такой вывод можно сделать из слов главного научного сотрудника физико-технического института имени ИОФИ Сергея Бабашова.
Мы все ждем перемен, но моя позиция такая, что перестройка коснется каждого по-своему. Начнется, вот как мне кажется, индивидуальный подход к отдельным сотрудникам, которые будут оцениваться в своей работе каким-то образом, каким пока не очень ясно. Здоровое зерно, наверное, в этом есть. Сама Академия, она очень закостенела и в старческом возрасте вообще находится, поэтому ее стихнуть надо было бы. Это надо было бы сделать раньше, по мнению многих. Но, к сожалению, руководство довольствовалось статусом клуба. Ну, а теперь уже дальше продолжаться это не может. Главное, надо, чтобы у всех был стимул активно работать. Как этот стимул создать, не очень ясно.
А пока российская молодежь уезжает туда, где ей будут за науку платить.
Вот об этом речь и идет. И таких составляющих очень много. Помимо денег, есть еще вопрос, связанный с оборудованием, с традиционными научными школами. В России есть несколько совершенно выдающихся школ, но если государство не поддерживает, конечно, они развалятся, состарятся и исчезнут. Математическая школа одна из самых мощных в мире, если по-крупному говорить.
Теперь вами будет руководить Федеральное агентство научных организаций. Что вы ждете от этого руководства?
Как они будут действовать, очень трудно сказать, потому что там руководство состоит из совершенно молодых людей, которые смотрят на жизнь совершенно по-другому. Они совершенно не определили еще электора. С другой стороны, конечно, один из самых главных вопросов, о которых связывает Виталфер, наша промышленность не использует научные результаты, она в этом не нуждается из-за того, что за огромные деньги получает оборудование и технологии западные.
Каким образом может начаться стимулирование отечественной науки, Сергей Бабашов пока не представляет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 10 января. Вот главные темы второй половины этого часа. В Грузии обсуждают проблемы олимпийского сотрудничества с Россией. В Киеве открылся судебный процесс над адвокатом Юлией Тимошенко Сергеем Власенко. Российские антифашисты проводят творческую художественную мастерскую. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы, 10 января, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Илья Фарбер, вышедший сегодня на свободу по УДО, заявил, что намерен заняться правозащитной деятельностью. Анастасия Рыбаченко, одна из подследственных по болотному делу, сообщила в интернете, что амнистирована. Басманный суд Москвы прекратил уголовное преследование 4 активистов движения «Антифа», которые обвинялись в хулиганстве, причинении вреда здоровью и избиении посетителей одного из московских клубов. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила обеспокоенность по поводу приговора, вынесенному бывшему шеф-редактору Екатеринбурга издания «Ура.ру» Оксане Пановой. Член Международного олимпийского комитета заявил, что объявленные Москвой расходы на Олимпиаду в размере 50 миллиардов долларов – это астрономическая сумма, которая служит плохим примером для других стран. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить более 2 миллионов евро по иску родственников 36 человек, пропавших без вести в Чечне. Поездка Михаила Ходорковского в Израиль носит частный характер и продлится недолго, сообщила пресс-секретарь бывшего главы ЮКОСа. Полиция в Пакистане призывает представить к высшей гражданской награде подростка, который ценой собственной жизни предотвратил в школе теракт. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 10 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В 2014 году единый государственный экзамен в Российской Федерации будет проводиться в пятый раз, и хотя по всеместному введению ЕГЭ предшествовали несколько экспериментальных лет в разных регионах, процедуры и содержание контрольно-измерительных материалов продолжают совершенствоваться. О том, какие изменения ожидают российских школьников в ближайшем будущем, в материале Тамары Леленковой.
Начиная с 2009 года, единый государственный экзамен, который стал не только школьным, выпускным, но и вступительным вузовским, продолжает вызывать бурные споры в обществе. Не успели родители и ученики приспособиться к новым измерительным материалам, как их на следующий год поменяли. Только эксперты перестали твердить о вреде тестовых заданий, которых на самом деле в нынешней форме не так уж и много, как с новой силой зазвучал призыв вернуться к советской системе аттестации. Самый главный довод в пользу ЕГЭ как менее коррупционной формы продолжает оспариваться по-прежнему. Чтобы исключить малейшую возможность мошенничества, в этом году будет принят ряд мер, о которых рассказал на заседании общественного палаты глава Министерства образования и науки Дмитрий Ливанов.
В целом, в большинстве регионов России единый экзамен проходит в соответствии с законодательством. Конечно, есть и нарушения процедуры в самих пунктах проведения экзамена и при проверке экзаменационных работ. В 2013 году таких нарушений выявлено более 1500. Процедура единого экзамена становится все более и более прозрачной, что появляются общественные механизмы контроля и выявления нарушений. Задача сделать экзамен 2014 года и последующих лет более объективным, более честным, более прозрачным.
Список мер по совершенствованию ЕГЭ расширил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
Необходимо закрепить право общественных наблюдателей присутствовать не только в классах, где сдают, где пишут ЕГЭ, а присутствовать в момент распечатки конвертов и сканирования результатов ЕГЭ в центрах обработки данных. Это возможность открытого доступа к обезличенной базе данных результатов ЕГЭ ведущим аналитическим центрам для использования данных в анализе. Мы предлагаем к лету 2015 года создать открытый федеральный банк КИМов, разработать технологию случайного выбора заданий для экзаменующихся, по принципу спортлото. Второе, надо более жестко пресекать нарушения во время проведения экзамена. Наблюдателями на едином экзамене должны быть не только отдельные люди, должны быть вузы, региональные общественные палаты, специализированные некоммерческие организации. Совершенствование процедур может остановить мошенничество со стороны сдающих экзамены им сочувствующих. Но важно, чтобы мотивы к злоупотреблениям не возникало на более высоком уровне. У экзаменаторов и у губернаторов невозможно избежать нарушений процедуры экзамена, если у нас идет соцсоревнование регионов, у кого ЕГЭ выше. Недопустимо использовать результаты ЕГЭ при оценке результатов работы учителей, оценке результатов работы школ, муниципалитетов и регионов.
Магомед Абдулхабиров, член Общественной палаты Дагестана, считает, что полностью снимать ответственность за результаты ЕГЭ с губернаторов нельзя.
Конечно, ЕГЭ в Дагестане превратился в нравственное разложение, извращение подрастающего поколения уже на уровне школы. Если раньше это было на уровне университетов, сейчас уже дошло до детей. Значит, это катастрофа, потому что уже ребенок ощущает, что без взятия невозможно что-либо в этой жизни сделать. Этому способствует руководители районов, народного образования, сами директора школ, учителя и представители Министерства образования, которые приезжают туда, их обеспечивают достаточно хорошими деньгами, и они уходят. Потом эти дети с высоким оценками поступают в ведущие университеты Москвы и Ленинграда, их исключают при первой же сессии в очень большом количестве. А по поводу общественных наблюдателей, кто их туда допустит? Такие головорезы стоят, и нечего вам туда входить. Не надо главу республики освобождать от этого. Главу республики должен отвечать не за, может быть, количество этих отличных оценок, а за тех, которые исключили при первой сессии за то, что он допустил вот это безобразие, вот это преступление против подрастающего поколения.
Благодаря ЕГЭ в столичные вузы теперь поступает в 3-4 раза больше иногородних студентов. В университет городов-миллионников их число удвоилось. С другой стороны, старшеклассники стали хуже заниматься по тем предметам, которые им не надо сдавать. Чтобы исправить эту ситуацию, некоторое время назад обсуждалась возможность введения общего балла успеваемости, который также засчитывался бы в ЕГЭ. Недавно эту идею сменила инициатива Владимира Путина сделать обязательным экзамен по литературе в форме сочинения. Рассказывает Ирина Мануилова, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию.
Единый государственный экзамен внес свою роль и вообще в систему общего образования и именно качества образования. Потому что, к сожалению, то, что обязательных экзаменов осталось только 2, практически большинство выпускников сдают преимущественно 4, а изучают в выпускных 10-11 по 12-18 включительно предметов. И как ни прискорбно говорить, но сегодня мы констатируем факт о том, что часть этих предметов старшеклассники практически прекращают изучать в силу того, что аттестации как таковой по ним не состоится. И это большой вопрос. Реформировать, совершенствовать институт ЕГЭ необходимо, но делать это нужно в комплексе. Если мы увеличиваем число таких экзаменов, мы должны соответствующим образом подготовить к этому всю систему. В том числе подумать о том, что у нас сегодня среднее образование становится обязательным для всех. Порядка 15% выпускников – это дети с ограниченными возможностями. Это дети, которые сегодня уходят из образовательного учреждения с неудовлетворительной оценкой, ну, по сути, со справкой. И это тоже большой вопрос. Поэтому рассматривать институт ЕГЭ необходимо в комплексе.
Увеличение числа обязательных экзаменов вряд ли улучшит общее качество обучения, считает директор Московского центра образования Царицына Ефим Рачевский.
Если мы будем добавлять 16, 18 и 40 предметов еще, то если по ходу движения поезда и самолета на ходу менять какие-то там его агрегаты, мы обязательно впадем в катастрофу. Есть некая иллюзия, что овладеть чем-то можно только исходя из теории кнута. То есть, если не будет ЕГЭ по литературе, то они не будут читать. Вспомним себя. Все ли 18 предметов мы одинаково хорошо сдали, чтобы получить медаль? И давайте не будем себе лгать. Ломоносов чудно об этом написал. Ты не чсись, красотка яра, грудь алым бархатом прикрыть, чтобы ее увидев, можно было и о прочем рассудить. Потому как все сдают математику, можно понять все остальное.
С другой стороны, именно обязательный экзамен по литературе может стимулировать культурный рост современных школьников, полагает учитель литературы лицея Воробьёвы горы Евгения Абелюк.
все-таки дети такие прагматически очень настроенные, и то, что они делают, очень зависит от их конкретных планов. Уровень образованности и начитанности, он падает и будет падать при таком подходе. Поэтому я за то, чтобы сочинение вводилось. Другое дело, как это будет сделано. Что это будет за экзамен? Если это будет очень непонятно сказано нам вот от имени президента, некая защита проектной работы, то это будет плохо. Во-первых, очень мало кто из учителей, да простят меня мои коллеги, умеют это делать. Во-вторых, далеко не все дети, и, вообще-то говоря, немногие дети, имеют к этому склонность. Значит, есть опасность, что это будут какие-то рефераты чего-то, взятого из интернета. Дальше это совершенно невозможно выполнить, потому что должна быть комиссия, должна быть, наверное, государственная комиссия, наверное, не только комиссия из данной школы, но все эти комиссии по всей стране. Как это долго, сколько таких комиссий должно быть? То есть, на самом деле, это совершенно неосуществимо. Сочинение в том формате, в каком оно было в последние годы, когда оно было, тоже быть не может. После того, как появились все эти сборники, там, 100 лучших сочинений, 500 лучших сочинений, там, и так далее. Хотя, сказать, что научить писать сочинение очень сложно. Ландау, когда это говорил. Вы научитесь писать сочинение, как бы обращаясь к школе, к учителям, а уж задачи мы решать научим.
Единый государственный экзамен продолжает год от года совершенствоваться. И, возможно, готовность к переменам станет одной из главных компетенций, которую получат российские выпускники в школе. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 10 января, о событиях за рубежами России. В Печерском суде Киева сегодня открылся судебный процесс над адвокатом Сергеем Власенко. Защитнику ныне заключенной бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко инкриминируют домашнее насилие, избиение бывшей жены, модели Натальи Акунской. Власенко может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Сам он считает судебный процесс политическим, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир. Ивахненко.
2 месяца назад Сергею Власенко предъявили обвинение в нанесении телесных повреждений бывшей жене Наталье Акунской, с которой он развелся почти 6 лет назад. Следствие утверждает, что Власенко избивал Акунскую в 2008, 2010 и 2012 годах. По словам же обвиняемого, он никогда не применял физическую силу к своей бывшей жене, и в материалах дела нет ни одного доказательства этого факта. В марте минувшего года Высший административный суд Украины лишил Власенко полномочий депутата Верховной Рады, пояснив решение тем, что, вопреки закону, защитник Юлии Тимошенко после избрания в парламент не прекратил заниматься адвокатской деятельностью. После этого против соратника бывшего премьера в Генеральной прокуратуре пытались возбудить несколько уголовных дел, связанных в частности с неуплатой алиментов и имущественными претензиями Натальи Акунской. Власенко убежден, что власти используют экс-супругу для расправы над ним. Защитник Юлии Тимошенко не исключает, что по итогам нынешнего судебного процесса его могут осудить к лишению свободы на срок до 3 лет.
Начиная с марта 2013 года, когда я был абсолютно незаконно лишен статуса народного депутата Украины, возможность моего ареста существует каждый день. Абсолютно понятно и очевидно, что власть тотально сфальсифицировала и придумала те обвинения, которые инкриминируются. При этом, к сожалению, украинская власть давно привыкла называть белое черным, а черное белым, и использовать для этого судебную систему. Поэтому я ожидаю каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Мое дело полностью является политическим. К сожалению, в Украине создана такая система и работает такой режим, при котором любой противник этого режима может быть посажен в тюрьму в любое время. Я не исключение. Поскольку я являюсь защитником Юлии Тимошенко, и именно это является основной причиной атаки на меня, решение по мне, принимает лично Виктор Янукович. Никто больше этого решения принять не может.
Накануне лидеры трех оппозиционных парламентских фракций потребовали закрыть, шитое белыми нитками, дело против Власенко и не устраивать представление в карманном суде. По их мнению, цель этого показательного процесса – в очередной раз ограничить Юлию Тимошенко в праве на защиту. Сама лидер партии «Батьковщина» по этому поводу написала в обращении к единомышленникам: «Политический террор против Сергея Власенко – это составная часть системной войны, которую Виктор Янукович объявил Украине, ее народу, ее гражданскому обществу. Янукович успокоится только тогда, когда все его оппоненты будут или в изгнании, или за решеткой». Вот как эти слова бывшего главы правительства комментирует депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Вадим Колесниченко.
Я, конечно же, могу только посочувствовать Тимошенко, да и всему украинскому правовому сообществу, что такой гениальнейший, супер-пупер умный юрист оказался один нашей страной. И теперь Тимошенко останется просто без рук. Власенко, оказывается, наверное, обещает или ожидает, что его должны посадить. Ну, когда он женился на модели, когда они делали совместных детей, ну, мне кажется, и фамилии Власенко никто не знал. Он разбирается со своей женой бывшей. Чего еще партия региона заниматься семейными отношениями 1,46 миллионов граждан Украины?
Как отмечают оппозиционеры, власти хотят посадить Власенко до вынесения решения Европейским судом по правам человека по второй жалобе Юлии Тимошенко. Она касается приговора, согласно которому бывшего премьера осудили к 7-летнему наказанию по газовому делу осенью 2011-го. В прошлом году в суд в Страсбурге были направлены документы для дополнения этой жалобы Тимошенко по фактам политического давления на ее защиту.
По жалобе Юлии Тимошенко защита находится в коммуникации с Европейским судом по правам человека, и мы должны сейчас предоставить свои ответы на те вопросы, которые задал нам Европейский суд. Практически сразу после этого Европейский суд уже перейдет непосредственно в стадию подготовки и принятия решений. Решение Европейского суда может появиться в любой момент, и только из текста решения мы увидим, что будет учтено, а что не будет учтено Европейским судом из тех аргументов, которые презентуют ему стороны.
Говорил защитник заключенной Юлии Тимошенко Сергей Власенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Грузинская печать активно комментирует развитие олимпийского сотрудничества Тбилиси и Москвы. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в столице Грузии Георгий Кабаладзе.
Грузия окончательно определилась с форматом своего участия в Олимпийских играх в Сочи. Решено, что олимпийская сборная страны, как и делегация Национального олимпийского комитета, поедут в Россию, однако официальные лица, в том числе президент и премьер-министр, не примут приглашение, даже если оно поступит от российского руководства, и не поедут в Сочи на церемонию открытия и закрытия Олимпийских игр. Главная причина, как пишет обозреватель газеты «Премьер» Зураб Гоберидзе, в нежелании руководителей страны оказаться в одной правительственной ложе с президентами Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не сомневаются, что лидеров бывших автономий, независимость которых признана Россией, обязательно пригласят на все официальные мероприятия, проводимые в рамках Олимпиады. Не сомневаются в этом и руководитель организации беженцев из Абхазии «Мы сами» Паата Давитая. В интервью газете «Новое поколение» господин Давитая заявил, что в Сочи, по его данным, будут организованы антигрузинские провокации. По информации Пааты Давитая, во время Олимпиады планируется провести ряд мероприятий для популяризации идеи независимости Абхазии и Южной Осетии. Например, будут построены Абхазский дом и Осетинский дом, куда пригласят великих спортсменов, а также представителей официальных делегаций западных стран под, цитата, «благовидным предлогом ознакомления с культурой Абхазии и Южной Осетии». Все эти опасения, конечно, вызывают эмоциональную реакцию в обществе, но власти страны непреклонны. Государственный министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закарайшвили в новогодние дни подтвердил: грузинские спортсмены поедут на Олимпиаду, поскольку это не сочинская Олимпиада, а Олимпиада, проводимая Международным олимпийским комитетом в городе Сочи. Бойкот Олимпиады был бы направлен не против Москвы, а против Международного олимпийского комитета. Член парламента от правящей коалиции «Грузинская мечта» олимпийский чемпион Шота Хабарели заявил в интервью «Радио Свобода», что считает недопустимым политизацию спорта.
Та конечно, я поддерживаю. Я не однажды подчеркивал, что всегда буду поддерживать участие наших спортсменов в Олимпийских играх. Несмотря это, где будет, в России будет или в Америке будет, где бы ни было. Спорт есть спорт. Я, как бывший спортсмен, всегда поддерживаю, чтобы наши спортсмены участвовали в таких больших соревнованиях. Несмотря на то, что у нас нет большой традиции в зимних видах, мы хотим, чтобы вот эти зимние виды тоже поднялись на таких уровнях, как летних видов. Так что мы, если не будем участвовать, мы вообще на будущее, мы перекроем дорогу развития зимних видов спорта.
Тем не менее, ряд неправительственных организаций, некоторые эксперты и, конечно же, оппозиция в лице бывшей правящей партии «Единое национальное движение» все еще настаивают на необходимости полностью бойкотировать игры. В этом смысле показательное интервью политолога Елены Хоштария агентству «Интерпресс Ньюс». Госпожа Хоштария опасается, что в Сочи будет много абхазской и юго-осетинской символики. Гости игр поедут на экскурсию полюбоваться красотами Абхазии. А если Грузия будет невольным участником мероприятия с целью популяризации проекта независимости Абхазии и Южной Осетии, то Запад ослабит нажим на Россию и смягчит политику непризнания бывших автономов. Судя по всему, грузинские власти считают участие спортсменов в Олимпийских играх жестом доброй воли по отношению к России. Как и продажу на российском рынке вина и боржоми, а также прошлогодний концерт государственного ансамбля народного танца «Эрисиони» в Кремлевском дворце. Гораздо более существенно, что Тбилиси предлагает Москве сотрудничество в обеспечении безопасности Олимпийских игр. Но, как признался в беседе со мной спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе, никаких встречных или ответных предложений по этой теме от российских коллег соответствующие службы Грузии не получали.
Делая определенный жест доброй воли в сторону России, также и целого международного сообщества, вот наше руководство и Олимпийский комитет, конечно, приняли вот такое решение. Пока еще время есть, и будем смотреть, как будут развиваться события. Я повторяю, что мы заинтересованы в том, чтобы Олимпиада прошла спокойно.
Зураб Ираклиевич, вы несколько раз повторили, что время есть. То есть пока российская сторона с такими предложениями не обращалась?
Ну, пока, видимо, нет, не было надобности. Поэтому вот я и сказал, что есть еще время, если у них есть желание, будет желание, заинтересованность, какие-то вопросы, мы подтверждаем свою готовность.
Олимпийская тематика имеет еще одно измерение. Как известно, на время Олимпийских игр Россия резко ограничила автомобильное сообщение с Абхазией. Госминистр по примирению Паата Закарейшвили предложил абхазской стороне в качестве альтернативы коммуникации Грузии, но это предложение уже вызвало неоднозначную реакцию в Тбилиси. Эксперт агентства GHN Михаил Гецадзе в статье «Кто открыл Абхазию?» пишет, что Грузия должна воспользоваться ситуацией и в обмен на открытие своих дорог потребовать от абхазских властей прекращения в Гальском районе этнической чистки грузин, проводимой, по мнению автора, под видом лишения абхазских паспортов местного грузинского населения. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В культурном центре проект «Фабрика» вечером пятницы проходит творческая антифашистская мастерская. Общественные активисты вместе с художниками создают агитационные материалы для акции 19 января. В этот день в Москве и нескольких других городах предполагается шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналиста Анастасии Бабуровой, погибшей от рук нацистов 19 января 2009 года. Цель мероприятия с года в год не меняется – привлекать внимание граждан к проблеме насилия, ксенофобии и дискриминации, говорит заявитель акции из комитета 19 января Кирилл Медведев.
Мы подали уведомление в мэрию, заявку на шествие. Маршрут в этом году двор на Тверской в Новопушкинском сквере. Идея, то есть, что маршрут по трем бульварам в пешеходной зоне: Тверской, Никитский и Гоголевский. И конец шествия на Гоголевском бульваре, и потом положение цветов на Причисленке, дом 1, где, собственно, место убийства Маркелова и Анастасии Бабуровой. Заявка подана на 1000 человек. Будут акции в Греции, вот из того, что мы знаем точно, будут акции в Берлине и в других городах Европы. Это антифашистские организации, которые даже уже не в первый раз таким образом выражают солидарность с К-19 и с нашим антифашистским движением. Уже такая сложившаяся традиция. Точно так же российские антифашисты очень участвовать в акциях по поводу связанных с западными антифашистами, убитыми при каких-то сходных обстоятельствах. Повестка более-менее такая же, как раньше. Это вступление в против ксенофобии. Если раньше нас волновали в первую очередь убийства на этнической почве, они продолжают нас волновать, потому что происходит до сих пор. Но за последний год было и кое-что новое. Это, например, лагеря для трудовых мигрантов, да, это новое явление в нашей жизни печальное. Это использование ксенофобской риторики самыми разными кандидатами в мэры Москвы. В шествии и в подготовке его участвует довольно много художников со своими разными идеями, как это должно быть оформлено, лозунги и так далее. То, но это тоже естественный шаг, мастерская, где, собственно, художники и все, кто готов им помогать и работать вместе с ними, будут реализовывать свои идеи.
Говорил активист комитета 19 января Кирилл Медведев. Теперь подробнее о самой творческой антифашистской мастерской. Среди плакатов, которые рисуют сегодня, «Мы все антифашисты, вместе против фашизма, нелегальных людей не бывает, нет визам, нет погромам, нет лагерям». Художники работают над большими портретами Маркелова, Бабурова и других жертв русских националистов, сообщает организатор мастерской, член рабочей группы «Что делать?» художник Николай Олейников.
В прошлом году мы тоже пробовали это. К нам приходили активисты и художники. Были достаточно хорошо известные современные художники. Арсений Жиляев нам, например, помогал. И активисты из анархистского движения, из антифашистского действия и так далее. Это был первый опыт. Сейчас мы немного расширяем его. Мы пробуем совмещать разные форматы, чтобы мастерская была не только мастерской, но вообще дух вот творческого процесса, он постоянно присутствовал, поэтому сегодня у нас здесь группа «Аркадий Коц», которая выходит на нашу площадку вместе с мастерской, но не с концертом, а с открытой публичной репетицией. Это такой немножечко новый формат. Мастерская тоже проходит более широко и более открыто, и мы зовем очень много активистов и молодых журналистов, и студентов различных гуманитарных наук, исследователей молодых и уже опытных. Для тех активистов, которые, например, никогда не держали кисточку в руки, это приобретение нового опыта. Есть люди, которые кисточки пользовались несколько чаще. И вот те, которые пользовались чаще и знают, как это делать, предлагают разделить этот опыт с теми, кто этого не делал. И тех, и других объединяет одна конкретная цель – проявить солидарность с комитетом 19 января и подчеркнуть необходимость гражданской и антифашистской позиции для всех и для каждого, вне зависимости, чем ты занимаешься, собственно. Мы также будем рисовать портреты погибших антифашистов, которые вот за последние 10 лет ушли от нас, от руки нацистов. То есть это тоже очень важно подчеркнуть и понять, что нацистский террор – это не дело прошлого. Есть фашистский и нацистский террор, неонацистский террор по отношению к мигрантам. Это чудовищная черта нашего времени. Мы имеем то, что называется неонацизм и неонацистские и ультраправые тенденции во властных структурах. Мы должны этому противостоять. А какими методами? А разными. Был такой художник мексиканский Диего Ривера. Один из участников мексиканской революции, который в начале 30-х годов приехал в Нью-Йорк. И в Нью-Йорке получил несколько крупных заказов на изготовление фресок. Пока он там жил, в Нью-Йорке, он не терял времени даром, и поскольку был убежденным социалистом, коммунистом и троцкистом, он, конечно же, ходил на все возможные рабочие демонстрации. Но не просто ходил и держал флажок, а он также организовывал мастерские для того, чтобы создавать плакаты, создавать наглядную агитацию. Вот, собственно, с Диего Ривера мы берем пример.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 10 января работали корреспонденты «Радио Свобода» Лилия Пальвелева и Динара Седикова, были художник Николай Олейников и представитель комитета 19 января Кирилл Медведев. В Москве в рамках подготовки к антифашистскому маршу 19 января проходит художественная мастерская. Вот так обстояли дела в пятницу 10 января 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующего недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!
рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вдохновение – это очень сложная субстанция, и приходит она редко.
В «Поверх барьеров» – пианист Андрей Коробейников, обладатель многочисленных музыкальных премий и наград.
Рад, что в моей жизни был опыт и бездомной жизни, и пятизвёздочных отелей. Я удивляюсь в судьбе всего по чуть-чуть. Ну, может быть, потом есть о чем играть.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».